Уж и не думал, что кровь так взыграет. Вроде как и не второй даже свежести мужик-то. А жару дал, аж сам удивился. Вечером поздним, когда и гости, и челядь разошлись, разгоряченный от меда хмельного пенсионер, ногой откинув лавку, двинул прямо на покорно склонившую голову новоиспеченную хозяйку этого дома. «Ну, иди сюда, Аленка!» Жарко выдохнул он, буквально сгребая супругу и легко, словно пушинку, поднимая ее в воздух.
«Тише ты, Никола!»
Подняв голову, неожиданно улыбнулась та.
«Переломишь».
Вместо ответа трудовик ловко подхватил ее на руки и бережно понес к кровати. Там уже сноровку за годами потерявший запутался в юбках жениных. А потом еще и с этими бесконечными веревочками-тесемочками завозился на штанах своих, дрожащими руками теребя их, да как назло, наоборот, узлы навязывая.
«Уз, зараза!»
— прохрипел он и с рывком рванул штанину. Натянувшаяся веревка впилась в мясо, но молодому не до таких мелочей уже было. Проклятая удавка с треском лопнула, и пенсионер, ведомый первобытной страстью, бросился на супругу. Впрочем, и молодая по ласке мужней стосковалась. Когда дело дошло, так и с довольным воем впилась в кожу, в кровь раздирая спину Николая Сергеевича. Уже позже, когда покрытые потом, без сил распластались на свежих простынях, прижалась Аленка поближе к супругу. И снова, как давно, как впервые молодоженом был, Булыцкий прижал к себе свернувшуюся калачиком женщину. До утра заснуть не смог, не веря, а еще больше боясь, что все это сон какой-то невероятный. И стоит лишь закрыть, а потом снова открыть глаза, и все исчезнет, вернув его опять к школьному начальству, классным собраниям и прочей тоскливой суете. Так и лежал, верить отказываясь в происходящее. А как пробудилась челядь домашняя, да наполнила дом привычными звуками, так ужом выскользнул из-под одеял и, придерживая штанину, на цыпочках прокрался из комнаты. «А ну!» Едва не запнувшись омыкавшегося под дверью Матвейку, прикрикнул хозяин дома и, не обращая внимания на нетвердую походку паренька, двинул к клете, наткнувшись там на товарища своего древнего.
«Довольно, Аленка, осталась!»
Приветствовал его копошащийся с домашней утварью Ждан.
«Ты, Никола, не только в делах сметлив!»
Переводя глаза на обрывки пояса, усмехнулся паренек.
«Да и горяч, что юнцу впору!»
«Ты язык-то попридержи!» — беззлобно отвечал трудовик.
«Или завидно?»
— усмехнулся вдруг он.
«Может, завидно?»
— чуть подумав, кивнул парень.
«Может, и самому страсть как охота?»
«Так и женим тебя!»
«Ох, и скор ты!»
— замахал тот руками. «Все!» — уже не слушая юнца, решительно отрезал пришелец.
«Матрёну выдаю и за тебя сватать кого буду!» «Да не боись ты, Ждан! Невесту ладную подыщем!»
Подбодрил Николай Сергеевич.
«Эй, Никола!» — оторопел парень. «Я того, может, смеху ради!» «Бабу тебе пора, не парень клад. И диковины выращивать обучен, и ладен, и весел. Что с костылями скачешь, так и не беда. Вон зиму тому назад так вообще едва ковылял, а теперь хоть и в пляс. Довольно бобылем. Решено. Женим тебя!»
«Спасибо, Никола!»
«Земли у меня князю великому поклон вдоволь!» Отстроим тебе и дом недалече. Будешь добра наживать да за грядками присматривать. А то куда я без тебя-то?
Спасибо на слове добром.
Ступай, квасу холодного принеси, женишок.
Сейчас, Никола. Тот поспешно заковылял выполнять поручение, оставив погрузившегося в воспоминания учителя. Пришелец, пока женатый был, так частенько, проснувшись пораньше Зинаиды, варганил чего-нибудь на скорую руку. Чаю там или какао с гренками. Так, чтобы любимой прямо в постель угощения. Пустяк ведь? А супруга всегда одаривала романтика очаровательной своей улыбкой, ничуть за десятилетия не изменившейся. Вот и вспомнилось то пришельцу. И страсть, как стосковавшийся по улыбке той, едва Ждан принес утку с квасом, пожилой молодой ужом нырнул обратно в комнаты.
«Ты чего, Никола?»
Аленка удивленно поглядела на супруга.
«Кваску принес».
Растерявшись, промямлил Булыцкий. «Отведай».
«Видано, где, чтобы муж за жонкой с ковшом бегал, как за детем малым?»
Рубашки поправляя, пожал ото плечами.
«Ты портки лучше давай, золотаю».
Улыбнувшись, супруга посмотрела на штаны пенсионера.
«Срам».
Покачав головой, она исчезла за перегородкой женской половины, оставив растерянного мужчину стоять посреди комнаты с уткой в руках. «Да, дела». Не ожидавший такого, тот, махом осушив посудину, скинул штаны и повесил их на перегородку. Весь день потом в маете пролетел. Гости какие-то, угощения, подарки. Супруга, на людях ведущая себя нарочито сдержанно. Слоняющийся Матвейка, об которого нет-нет да запинался хозяин. И так до ночи до самой. Только вечером повторилось все один в один, как и вчера. С той лишь, пожалуй, разницей, что теперь уже ловчее себя молодой пенсионер повел, да поясок рвать не пришлось. А со следующего дня начались у Булыцкого новые заботы. С самого утра, едва проснувшись и не обнаружив рядом благоверной, подскочил как ошпаренный. Все ему мысль покоя не давала, что это сон затянувшийся, который вот-вот да прервется нафиг. Ноги в валенки сунув уже, услыхал негромкое мелодичное пение. То супруга, ранехонько поднявшись, уже занималась делами домашними. «Здрав будь, супруг мой!» Увидав мужа, приветствовала женщина. Едва не проспала. Застенчиво улыбнувшись, потупилась твердого сестрица. «Уморил за ночь-то, не по годам силен». Совсем тихо закончила она.
«И тебе здравствовать!» Чинно усаживаясь за стол, статно отвечал Булыцкий. «Раз так, то и сил бы восстановить. Чем потчевать будешь, женушка?»
Тут же на столе появились чугунок с дымящейся кашей, пара тарелок и ложки. Дождавшись, когда Аленка закончит приготовление, воздав молитву, и к завтраку приступили. А там и по своим делам. Аленка к прялке, Николай Сергеевич, ежась от холода, выскочил в сенцы и тут же остановился, прислушавшись. За стенами, судя по звукам, разыгралась пурга. Не такая, конечно, как в день его с Киприаном примирения. Легче, чем в ночь, когда они с Милованом, уже надежду потеряв, к монастырю Троицкому вышли. Даже не такая, как в день, когда его занесло в далекое прошлое, но все-таки. Спустившись вниз и откинув щеколду, трудовик толкнул дверь. Однако та не поддалась.
«Что за шутки?»
— проворчал Николай Сергеевич, наваливаясь на деревянную конструкцию. Под его весом та пришла в движение, и, проминая выпавший за ночь снег, наконец открылась настолько, что в эту щель удалось выскочить наружу. Ох, и намело за ночь. По колено. Так что и до калитки не дойти, потом не покрывшись. Чертыхнувшись, преподаватель двинул в сарай и, отыскав там лопату пошире, вернулся к крыльцу. Уже там нос к носу столкнулся с невесть откуда возвращавшимся Никодимом.
«Штраф путь, Никола!»
На мгновение растерявшись, расплылся в беззубой улыбке мастеровой.
«Тоже непокойно. Тфель-то чего открыто?»
«И тебе не хворать», — буркнул пришелец. «Ты чего здесь? Чего дома не сидится?»
«Не похода»,
— что-то там за спиной пряча промямлил тот.
«Чего там у тебя?»
— насупившись, Николай Сергеевич шагнул навстречу мужику.
«Так это, Никола...»
Растерявшись, гончар засеменил назад.
«Это фищички пластильнуть. Вот».
Засуетившись, тот вдруг вытащил из-за спины плотно набитую торбу и, судорожно развязав, продемонстрировал ее содержимое. Мятые шмотки.
«Тьфу ты, черт!» — выругался преподаватель.
«А хоронишься тогда чего? Вон, помог бы лучше!»
Кивком указал на лопату пенсионер.
«Да сейчас, Никола!»
— засуетился тот, завязывая сумму.
«Сейчас!» «А ну, стоять!»
— рявкнул Булыцкий, неожиданно хватая товарища за шкирку.
«Ты чего, Никола? Тихо лютуешь-то? Фищички-то! Тихо опять утумал-то!»
Испуганно затараторил гончар.
«Какие нафиг вещички? Где ночь пропадал всю, а?»
«Ты, Никола, пусти лучше! Я в салай-то тебе подмогу! Я мигом!»
«Ты мне зубы-то не заговаривай! Рассказывай, откуда вещички! Не твои ведь! Лиходейством, что ли, занялся, а?»
Насупился пожилой человек. Затем, секунду помыслив, сжал огромный свой кулак и угрожающе сунул его под нос опешившего товарища.
«Гляди у меня! В раз отучу!»
«Ты чего?»
Распахнув глаза, мужик затряс косматой башкой.
«Ты, Никола, поклёпом-то не занимайся? Стоя на лихого похож?»
«Похож, не похож, а ребра-то пересчитаю. Выкладывай, откуда вещички. Да по-хорошему давай!»
«Папу я нашёл».
Поколебавшись, буркнул одноглазый, переводя взгляд с яростной физиономией товарища на внушительных размеров волосатый кулак.
«Кого?»
От удивления мужчина аж присел.
«Папу? Отца, что ли?»
«Какого отца?»
— в свою очередь поразился Никодим.
«Папу!»
«Бабу?»
«Ну, та!»
Словно бы нехотя буркнул в ответ мужик.
«Тьфу на тебя!»
— выругался трудовик.
«Тоже мне конспиратор!»
«Кто?» «Ты, Никола, хоть и осерчал, так и хули словом-то! Фетать не фетаю, кто твой конспилатал?»
«Да не хула-то!» — махнул пенсионер. «А таишь чего? Ну, нашел, и что такого-то?»
«Нитья она!»
— буркнул в ответ его собеседник.
«Как я!»
— чуть помолчав, добавил он.
«Ни лоту, ни племени. Мыкается с лепетисками, да милостыню плосит».
«Милостыню, говоришь?»
Трудовик задумчиво почесал бороду.
«Много, небось, таких?»
«Хватает»,
— нехотя ответил Никодим.
«И ребятишек, и взрослых?»
«Ну та, лепить немного, как тени. Тахо их ледишь, бог плебелет».
«А ну, Никодим, собирай всех, кого знаешь!»
Негромко, но твердо скомандовал преподаватель.
«Тихо утумал ты».
«Захарч, будут работать горемыки твои?»
«Будут». Мастеровой непонимающе посмотрел на собеседника.
«Созывай, кому сказано! Живо!»
Видя колебания товарища, прикрикнул мужчина.
Едва солнце встало, как перед домом Булыцкого собралась толпа с полсотни замотанных в невероятное тряпье доходяг.
Старики, бабы, юноши и совсем еще дети, склонив головы, они стояли перед крыльцом, понуро глядя под ноги.
«Жрать хотите?»
— оглядел поникшую толпу, вышедший на крыльцо преподаватель.
«Во славу Божью! За Христа ради! Господа во имя!»
— разноголосицы в ответ загудели собравшиеся.
«Значит так!»
— начал Николай Сергеевич.
«Москву вон как замело! Дорожки пробить надобно бы, люду честному ходить дабы! Кто возьмется, а? Захарч!»
— азартно выкрикнул пенсионер.
«Ты бы поперву покормил!»
— отозвался кто-то из толпы.
«Вон дух невесть в чем держится-то!»
«По одному становись!»
— выкрикнул хозяин дома. «Никодим, со стола тащи, что осталось!»
«Никола?»
«Тащи, сказано!»
Через пару минут все было готово, и длинная змея очереди двинулась к наспех организованному пункту раздачи питания, где, вовсюду орудуя глоткой, Никодим распределял среди доходяг пироги, куски хлеба, да еще какие-то там остатки с застолья. Аленка, поглядев за действом, куда-то отправила Матрёну, и уже скоро по рукам были пущены крынки с молоком. Покончив с угощением, горемыки снова стянулись к крыльцу. Глядя на них, Булыцкий лишь усмехнулся. «Все-таки мерзопакостная тварина человек. Толпа ведь ох, как поредела». Кое-кто, набив брюхо, под шумок предпочел исчезнуть, памятуя об обещании заставить их работать. Запомнить бы кто. Словно прочитав мысли покровителя, рядом возник Никодим.
«Сенька, а Халин с Шонкой утекли», —
пробубнил он на ухо пришельцу. «А лезь, сукончик-то?» «Потом расскажешь», — перебил его Николай Сергеевич. «Ты поглядывай да запоминай, а пока лопаты тащи».
«Никола, так не укупишь».
«Без наконечников, деревянных, тех, что наготовили уже».
«На что они?»
«На то, снег убирать».
«А-а-а»,
— сообразил, наконец, ремесловый.
«Чего тасить-то? Салай отклой, сами пусть и белут».
«Тоже верно»,
— согласился его собеседник.
«Слушай сюда!»
— обратился к нищим он.
«Говаривал, да повторю. Москву снегом засыпало, что и люду честному не пройти. Улочки прочистить надобно, да тропинки пробить. Пока вкалываете, обед сготовим, а там и до ужина горячего недалече. Кто берется? Не волить никого не буду!»
Оглядывая притихших горемык, выкрикнул пенсионер. Из толпы отделились несколько человек. Но, вопреки ожиданиям учителя, они не ушли со двора, а, стянув потрепанные головные уборы, обратились к благодетелю.
«Ты, мил человек, не гневись!»
Давя приступ кашля, взял слово ссутулиный старик.
«Уж больно худы здоровьем! Нам бы чего полегче, по силам!»
Жалобно протянул он.
«Работать хочешь?»
переспросил трудовик, вглядываясь в черты говорящего и пытаясь сообразить, а где он мог видеть его раньше.
«Бог вон на суде страшном как спросит, а верил ли в меня, так и ответить нечего».
Надрывно продолжал тот.
«Мол, поклоны бил, а в то же самое время напропалую грешил, ленности предаваясь».
«Умеешь что?»
«А по что грешить-то на месте на пустом-то?»
Словно и не слыша вопроса, продолжал горемыка.
Жрать хотим, а ленность — грех. Совестно задарма просить.
Уже совсем негромко закончил старик.
«Делать что умеешь, спрашиваю?»
«По дереву мастеровым был».
Разродился, наконец, тот.
«Звать как?»
Устало поинтересовался учитель.
«Мальцам чего на потеху, ежели или по дому. А надо так и пятистенок поставить».
«Имя!» Едва сдерживаясь, чтобы не сдобрить речь матерками покрепче, рыкнул пришелец.
«Лелем всю жизнь и кликали»,
— отвечал тот.
«Никодиму в помощь будешь», — отрезал пенсионер, не слушая более очередную тираду странного бродяги, в котором признал того самого мастерового, что попытался вступиться за провинившегося торгаша Никитку.
Раздав инструмент и объяснив суть задачи, Николай Сергеевич быстро распределил народ по улочкам, и те принялись за дело. Сам же Булыцкий отправился патрулировать, расхаживая туда-сюда и наблюдая, кто да как к делу подошел. Тут же вдобавок и приметил, что лопаты-то тьфу, а не инструмент. Малы для работы такой, неудобны. С ними старайся, не старайся, а много не намахаешь. Вот тут и вспомнились Николаю Сергеевичу простецкие школьные лопаты, те, которые для снега. Уж сколько он таких в свое время попеределал. Да вот думать не думал, что так родить за них доведется. Лист бы фанеры, так и уже подспорье. А нет. Хотя...
Насколько Николай Сергеевич помнил, процесс изготовления хоть и трудоемкий, а все одно осилить можно. Вон в Риме древнем да в Египте приловчились же. Да настолько ловко, что даже мебель начали делать из нее. А вот бы и на Руси применить технологию эту. И мастеровых собрать, и науку новую освоить, и материал. Такой, что и египтяне с римлянами ценили. Не зря же вон премудрость осваивали. Ну и подряд задач фанера — милое дело. Та же мебель. Сейчас, пока тёс рубят, щипы вон сколько. Заодно и клей, может, сосмол научится варить. Рыбий-то всем хорош. Да не хлебом, как говорится, единым. А тут ещё и по дереву мастеровой. Лель, не просто так, небось, на пути повстречался. В общем, решено. Ближайшей новинкой, которой пришелец-паразит князя, будет фанерный лист. А дальше, даст бог, и бумага пойдёт. Ух, и заколотилось сердце трудовика, как представил. Пользы сколько с нового материала. Уже и умом своим цепким и так и сяк прикидывал, как бы инструмент для лущения шпона половчее выдумать. А вернее, сразу. Смолы древесные. Решив так, тут же и вспомнил про типичную школьную точилку. Ее чуть доработав, можно и под задачу лущения шпона приспособить. Хоть и мудрено оно все, да уже и не пугали мелочи такие Николая Сергеевича. Вон ведь домну наладили. Кузнечных дел мастера еще полгода назад и чугун за мусор считавшие. Литья науку одолевали, да вещички нужные из него робили. И ведь был прогресс. И флюсы какие-то там смогли подобрать, и технологию освоили, и механизм мехов усовершенствовали так, что теперь уже тяга была не ручная, но понуро по кругу ходила пара подводных косматых лошаденок. А тут еще и определили недостатки имеющейся конструкции и теперь ждали лета, чтобы новую, более эффективную домну возводить. А раз так, то и фанера не задача.